наше следующее видео, что происходит, профессор. Здравствуйте, Вальтер. И мы снова говорим «Здравствуйте». Пришло время для второй части, верно? Продолжая с того места, где мы остановились в предыдущем видео. Для начала я помолюсь. Отец Небесный, еще раз просим Тебя быть с нами, помочь в этом обсуждении, чтобы мы могли различить истину от лжи. Пусть Твой Дух поможет нам и просветит нас. Мы просим Тебя благословить это обсуждение во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, пророческие движения, часть вторая. Да, я думал, что мы сможем сделать это за одно видео. Но я думаю, люди устанут, если оно будет продолжаться так долго. В предыдущем видео мы говорили о политической стороне этого вопроса. Как мы уже упоминали, интересно то, что во всех этих областях есть люди определенной веры в тайных обществах, которые работают вместе. Так что давайте продолжим. Да, чтобы вернуть связь с политической стороной, я думаю, мы возьмем речь Майка Помпео. Он недавно говорил о свободе вероисповедания в Риме. Хотя интересно, что папа отказался встретиться с ним. Ну, конечно, это политическая игра гегелевской диалектики, идеологических взглядов. Но как бы то ни было, это довольно интересно. Там говорится, и что я также считаю важным, так это то, как политическая сторона продвигает принятие римско-католических принципов и идей. И как римский католицизм изображается в очень позитивном свете. Римско-католических героев, которых, вы знаете, превозносят как очень выдающихся. Итак, давайте посмотрим, что он сказал. Многие из вас знают, когда я был здесь в прошлом году, я подробно говорил о свободе вероисповедания. Мне было важно приехать в этом году, потому что миссия защиты человеческого достоинства и свободы вероисповедания, в частности, остается в основе американской внешней политики. Это потому, что это в основе американского эксперимента. Наши основатели считали свободу вероисповедания абсолютно необходимым правом человечества и центральным элементом нашего основания. На самом деле, я бы сказал, что это неотъемлемая часть того, что Папа Иоанн Павел II назвал всеобщим стремлением к свободе в Организации Объединенных Наций, когда он выступал в 1995 году. Нигде, однако, нигде свобода вероисповедания не подвергается более серьезным нападкам, чем сегодня в Китае. Это потому, что, как и во всех коммунистических режимах, Китайская коммунистическая партия считает себя высшим моральным авторитетом. И все более репрессивные китайская коммунистическая партия, напуганная собственной недостаточностью демократической легитимности, день и ночь работают, чтобы погасить светильник свободы, особенно религиозной свободы в ужасающих масштабах. В прошлом году я немного говорил на эту тему, и в прошлом году я уделил особое внимание этому в разговоре с китайским лидером, но они не единственные жертвы. Китайские коммунистические партии избили каждую религиозную общину в Китае, протестантские домашние церкви, тибетских буддистов, последователей фалюнгун. И, конечно же, католики не избежали этой волны репрессий. Католические церкви и святыни были осквернены и разрушены. Католические епископы, такие как Августин Тай, были заключены в тюрьму и заморожены. Католические светские лидеры движения за права человека в Гонконге были арестованы. Власти приказывают жителям заменять изображение Иисуса на изображение председателя Мао и генерального секретаря. Все эти верующие являются последователями папы Иоанна Павла, которого прославлял в своей речи в ООН. Тех, кто пошел на риск свободы, прося представить им место в социально-политической и экономической жизни, соизмеримое с их достоинством, как свободных людей. Мы должны поддержать тех, кто требует свободы в наше время, как это делал отец Лихтенберг. Но при всем том, что национальные государства могут делать, в конечном итоге наши усилия ограничены реалиями мировой политики. Страны должны идти на компромиссы для достижения хороших целей. Лидеры приходят и уходят. И действительно, приоритеты церкви находятся в другом положении. Земные соображения не должны препятствовать принципиальной позиции, основанной на вечных истинах. Как показывает история, католики часто применяли свои принципы в славном служении человеческому достоинству. Французский католический философ Жак Мартин помог положить интеллектуальную основу для всеобщей декларации прав человека в 1948 году. После Второго Ватиканского собора 1960-х годов епископы Польши и Западной Германии проложили путь к примирению между своими странами, и каждый серьезный исследователь холодной войны теперь признает, что Папа Иоанн Павел II сыграл ключевую роль в разжигании революции совести. Это сбило железный занавес. Папа Иоанн Павел II также не боялся. Он бросил вызов латиноамериканскому авторитаризму и помог вдохновить демократический переход. Почетный папа Бенедикт назвал свободу вероисповедания центральным элементом правового государства и действительно лакмусовой бумажкой для соблюдения всех прав человека. И точно так же, как папа Бенедикт, папа Франциск красноречиво говорил об экологии человека, необходимой для достойных обществ. Эти примеры. Эти замечательные примеры христианских действий за свободу, справедливость и человеческое достоинство позорят тех, кто пытается изгнать веру с общественной площади. Папа Франциск призвал церковь быть постоянно в состоянии миссии. Это надежда, которая находит отклик у этого протестанта-евангелиста, который верит, как Святой Отец, в то, что те из нас, кому дарован дар христианской веры, обязаны изо всех сил благословлять других. Быть церковью постоянно в состоянии миссии, иметь много встреч. Несомненно, одна из них быть церковью, постоянно защищающей основные права человека. Церковь, постоянно противостоящая тираническим режимам. Церковь, постоянно поддерживающая тех, кто хочет рискнуть свободой, о чем говорил Папа Иоанн Павел II. Особенно там, где религиозная свобода отрицается, ограничивается или даже подавляется. Как христиане мы все знаем, что живем в падшем мире. Это означает, что те, кто несет ответственность за общее благо, должны иногда иметь дело с нечестивыми людьми и даже с нечестивыми режимами. Но поступая так, государственные деятели, представляющие демократии, никогда не должны упускать из виду те моральные истины и человеческое достоинство, которые делают возможность саму демократию. Религиозные лидеры должны понимать, что быть солью и светом часто означает проявлять смелое моральное свидетельство. И этот призыв к свидетельству распространяется на все религии, а не только на христиан или католиков. Это для лидеров всех конфессий, которые действительно на каждом уровне. И горячо надеюсь, что мусульманские лидеры выступят за уйгуров и других угнетенных мусульман в Китае, включая этнических казахов и киргизов. Еврейские лидеры тоже встанут на защиту сокращающейся еврейской общины в Йемене. Христианские лидеры обязаны выступить в защиту своих братьев и сестер в Ираке, в Северной Корее и на Кубе. Я призываю каждого лидера веры найти в себе мужество противостоять религиозным преследованиям против своих общин, а также тому, что отец Лихтенберг сделал против представителей других конфессий. Каждый верующий мужчина и женщина призваны морально свидетельствовать против преследований верующих. На самом деле мы здесь сегодня, чтобы поговорить о религиозной свободе. Само будущее религиозной свободы зависит от этих актов морального свидетельства. Примерно 20 лет назад, на этой неделе, Папа Иоанн Павел II канонизировал 87 китайских верующих и 33 европейских миссионера, убитых в Китае до прихода к власти нынешнего коммунистического режима. Он сказал следующее. Церковь просто хочет признать, что эти мученики являются примером мужества и стойкости для всех нас и чтят благородный китайский народ. Храбрые мужчины и женщины во всем мире, идущие на риск ради свободы, продолжают бороться за уважение, право поклоняться Богу, потому что этого требует их совесть. Папа Иоанн Павел II засвидетельствовал страдания своей паствы. Тем самым он бросил вызов тирании. Он продемонстрировал, как Святой Престол может двигать наш мир в более гуманном направлении, как никакое другое учреждение. Пусть церковь и все те, кто знает, что мы в конечном итоге подотчетны Богу, будут смелыми в наше время. Пусть мы все будем такими смелыми в наше время. Теперь, это был довольно длинный отрывок видео, который мы показали. Но позвольте мне перейти к моей Библии. Обратимся к 13 главе книги Откровения, стих 11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные ангчим, и говорил, как дракон. Он действовал перед ним со всей властью первого зверя. Вот был государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, протестантской нации. Но он говорит, как католический епископ в Экуменическом совете. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Разве он не сказал в конце, что Святой Престол — это тот, который способен привести мир к нравственности в соответствии с его целями? У которого смертельная рана исцелела. Я поражен исполнением пророчества. Но это только начало. Итак, перед нами ведущий государственный деятель Соединенных Штатов Америки. С точки зрения представления послания другим странам, что и делает госсекретарь. И вот он говорит в посольстве Святого Престола. И там он возносит католицизм как ответ на проблемы в мире. Он упомянул папу римского Иоанна Павла II, папу Бенедикта, Франциска, всех римско-католической системы. И он демонстрирует римский католицизм как герой сценария Второй мировой войны со всем тем, что произошло при том режиме. Но полностью игнорируется, например, тот факт, когда папство позволило с этим нацистским элементом бежать и переселиться в Южную Америку и другие страны. И просто поразительно, насколько односторонне изображен этот исторический контекст. Но нет сомнений в том, что то, что он здесь изображает, это очень умная дипломатическая игра. Помни, что папство не хотело. Или папа Франциск сказал, что он не хочет его видеть. Но он действует как их представитель. Но должно казаться, что это не так. Это гегелевская диалектика в лучшем виде. Я думаю, что причина того, что папа Франциск не хотел его видеть, заключается в том, что они ведут переговоры с Китаем. Совершенно верно. Так что это очень тонкая, деликатная игра. Но как далеко зашло это церковно-государственное движение? И просто чтобы еще раз напомнить нашим слушателям, когда римско-католическая церковь говорит о религиозной свободе, ваша религиозная свобода будет служить общему благу, продиктованному Римом. Это Святой Престол должен диктовать мораль. Он также упомянул, что папа Иоанн Павел канонизировал ряд китайцев, показывая, что именно церковь указывает направление, куда она собирается идти. И так, как мы говорили в одном из наших предыдущих видео, эта конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами захватывающая, и наращивание вооруженных сил, и все такое. Но, как сказал Дональд Трамп, мы не хотим крови на песке, мы не хотим войны. Но помните, что у Соединенных Штатов есть способность говорить как дракон и заставлять мир подчиняться велениям Святого Престола. Да, и разве это не интересно? Вы также упомянули ранее, что Китай идет против царя Северного. Это царь Южный. И здесь на самом деле царь Северный призывает Китай стать частью царя Северного. Да, стать частью системы. Капитулировать перед царем Северным. Другая интересная вещь — это всегда смесь иудаизма и христианства. Иудео-христианская культура. И мы увидим, что в следующем видео, которое мы будем обсуждать, Но наша цель показать, что пророческий сценарий разворачивается в невиданной ранее скорости. Это интересно, поскольку мы обсуждали, что Папа Франциск не хотел видеть Майка Помпео, потому что они играют в эту дипломатическую игру. И, конечно же, внутри римско-католической церкви есть вызов либерала против консервативной стороны. И вы должны спросить себя, разделился ли дьявол сам в себе? Очевидно, нет, верно? Он не разделен сам в себе. Итак, какой цели на самом деле служит эта игра? Но интересно то, говорите ли вы как левый, или вы принадлежите правому блоку, они продвигатели цели папства. Помпео продвигал цели Папы Франциска и говорил, что он был замечательный с точки зрения того, что происходит. И затем у вас есть консервативная сторона. Отчеты Washington Times, архиепископ Вигано сказал, что Трамп стоит перед библейским вызовом демоническим силам нового мирового порядка. Итак, эта основная игра также имеет место. Смена власти. Архиепископ Карло Мария Вигано сказал, что президентские выборы 2020 представляют американцам библейский вызов против демонических сил глубинного государства и против нового мирового порядка. Мы говорили в предыдущих видео, что царь Северный или царь Южный сидят за одним столом. И то, что мы видим, на самом деле то, что мы должны видеть. Президентские выборы в ноябре представляют собой эпохальный вызов, библейский вызов, исход которого будет решен не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мира. Он написал об этом в письме, но не зачитал его на общенациональном католическом молитвенном завтраке в среду. Необходимо, чтобы все вы, католики Америки, хорошо осознали роль, которую провидение возложило на вашего президента. И вы знаете о необычайной битве, которую он готовит, чтобы бороться против демонических сил глубинного государства и против нового мирового порядка, написал религиозный лидер. Я на вашей стороне в горячей молитве вместе с миллионами католиков и со всеми людьми доброй воли во всем мире. Это очень такое объемное заявление. Добрая воля означает быть в гармонии с общим благом, верно? Архиепископ также утверждал, что мистер Трамп является величайшим защитником высших ценностей христианской цивилизации, жизни от зачатия до естественной смерти. Итак, вопрос аборта очень важен на этих выборах и в дебатах о религиозной морали. Естественной семьи, состоящей из одного мужчины и одной женщины и детей. Выбор Верховного суда, конечно, лучший пример этого. И любви к родине, одна нация под руководством Бога. Итак, здесь, в католицизме, есть эти два мнения. Это гегелевская диалектика противопоставляет одно другому. Обострение синтеза в конечном итоге в умах людей. Потому что альтернатива — это хаос. Он говорит о корнях отклонения Второго Ватиканского собора и о том, как Франциск был выбран для революционного преобразования церкви. На самом деле он говорит, что Второй Ватиканский собор, открывший двери для других деноминаций, чтобы вернуться в лоно, был ошибкой. Только столкнувшись с ошибками, начавшимися со Второго Ватиканского собора, как объясняет архиепископ, мы можем столкнуться с нашим нынешним кризисом. Кто бы ни желал спастись, прежде всего необходимо, чтобы он исповедовал католическую веру. Итак, это крайняя точка зрения. Ибо если человек не сохранит эту веру целой и неприкосновенной, без сомнения, он погибнет навечно. Таков взгляд римского католицизма в средние века. Затем у вас есть ультралиберальный взгляд, и вам нужно каким-то образом найти синтез, то, с чем вы можете согласиться. Есть очень консервативная точка зрения, а затем у вас есть очень либеральная точка зрения, как вы упомянули. Но теперь мы должны пойти на синтез. Мы должны присоединить еврея и христианина. Мы должны присоединить либеральных и консервативных христиан. Должно быть что-то, что удовлетворяет их всех. Даже протестанты и католики должны присоединиться к ним. Интересно, что Даниил говорит нам в Слове Божьем, что музыка будет играть важную роль. И, конечно же, шоу и сопровождающие его театральные постановки, которые воздействуют на разум, воздействуют на сердце, эмоции, все это будет очень важно. Так что давайте посмотрим, как именно это будет разворачиваться. Мы должны взглянуть на теологию тех, кто играет важную роль в этой попытке объединить все эти религиозные системы. И в торговом центре Вашингтона было движение, которое выступало за то, что религия падает, ее нужно поднимать, и оно называлось «Возвращение». Оно было организовано Джонатаном Каном, мессианским евреем. Верно? Он раввин. Он был раввином, а затем он стал христианином. А теперь он мессианский еврей, но все еще равен. Так что евангелический мир и еврейский мир объединены как единое целое, верно? Теперь очевидно, что то, что произошло в Национальном торговом центре, посмотрели миллионы людей, даже в Израиле, верно? По всему миру. Да, и мы должны взглянуть на теологию Джонатана Хана, чтобы понять, куда мы идем и откуда она исходит. И мы часто задаемся вопросом, является ли это богословие библейским? Итак, мы собираемся воспроизвести видео, в котором Джонатан Кан обсуждает свои религиозные убеждения и то, как он видит планы игры для сценария последнего времени. Там сказано, что после прихода Мессии, Мессия умрет в Иерусалиме, и Иерусалим будет разрушен. Но потом он говорит это. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. Итак, о чем это говорит? А город и святилище... Храм разрушены будут народом вождя, который придет. И мы знаем, кто это сделал. Кто это сделал? Римляне сделали это. Итак, прямо здесь, в книге Даниила, говорится, кто бы не разрушил этот город, и кто бы не разрушил это святилище, правитель, который каким-то образом будет из них, нападет в последние 70 дней. И кто это? Это Антихрист. Он будет связан с Римской империей. Это прямо там сказано, в Даниила. Итак, он придет, а потом, идем дальше, говорится, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость, запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». О чем все это говорит? Это всего лишь одна маленькая сцена, но она указывает на весь сценарий конца времени. Придет Антихрист, он заключит завет в одной седьмине, это 7 лет, это недостающий 7-летний период, пропавший без вести Шемита, 7-летний период, и он заключит завет, и тогда будет восстановлен храм, потому что там сказано, что будет жертва, поэтому храм должен быть восстановлен, а потом что еще? В Иерусалиме, и так Иерусалим вернется, храм должен вернуться, Антихрист собирается прийти туда и заключить завет, а затем здесь говорится, а в половине седьмины он тогда вызовет это слово «мерзость запустения» там. Итак, что такое половина седьмины? 7 разделить на 2 равно 3,5. Итак, 3,5 — это потрясающее, невероятно пророческое время. Все это идет отсюда, 3,5 года, 2 свидетеля, всего 3,5 года. Все исходит из книги Даниила, и все исходит от этого, и все указывает на то, что это говорит готовит всю основу для конца эпохи. И самое интересное здесь, обратите внимание, что все это пророчество связано с первым пришествием Мессии и начинается с провозглашения мировыми лидерами относительно Иерусалима. Итак, если первое пришествие Мессии подготовлено провозглашение мирового лидера в отношении Иерусалима, то как насчет его второго пришествия, связанного с провозглашением мирового лидера в отношении Иерусалима, как Дональд Трамп? Я имею в виду, что это уже произошло. Он другой. Вот где мы сейчас находимся, потому что Кир был первым, а теперь мы говорим о другом Кире. И как нам понимать, насколько это важно? Все 77 построены на провозглашении мирового лидера в отношении Иерусалима. Я имею в виду, что это очень-очень большое. Дональд Трамп на той монете с Киром. Итак, вот мы с президентом, который евреи даже просили Трампа, они говорят это публично, помогите нам восстановить храм. И как язычник, христианин, последователь Иисуса из язычника, я думал, что Йом-Кипур, Рош-Хашан, праздник кущей, не имеет для меня вообще никакого значения, но я действительно верю, джентльмены, в эти пророческие времена, для такого времени, как это. Бог как бы снимает пелену с наших глаз, как язычников, показывает нам еврейские корни нашей веры и оживляет осенний праздник. Это удивительно видеть. Мы живем в дни, связанные с осенними праздниками и великим урожаем. Царь приближается, урожай последнего времени, и царь грядет. Это таинственный день, который называется Шемини, правильно ли я произношу? Люди не знают об этом, но если вы посмотрите, там написано, что это таинственный день, это последний день. Он говорит, что вы будете праздновать 7 дней, а затем он говорит о 8 дне. Он говорит, что есть 7 дней, но затем говорит о 8 дне. На 8 день, как насчет 8 дня? Я имею в виду, кстати, Библия мало говорит об этом. Там просто говорится, ты собираешься что-то сделать, это таинственный день. Итак, у вас 7, число 7 это число завершения. Итак, что такое число 8? 8 это то, что происходит после конца, 7 это конец. Но 8 — это то, что происходит после конца. Это собрание восьмого дня. Это день, когда они сворачивают свитки, старые свитки. Это также день, когда мы снимаем суку. Что это? Если вы прочитаете конец книги Откровения, что произойдет? Вы знаете, Господь собирается праздновать. У нас будет праздник на земле в течение тысячи лет. А затем в конце он говорит, что Бог свернул, как свиток, старые небеса и сотворил новые небеса. Это вечность. Последний пир или последний праздник иврита. Это вечность. Это бесконечность. Это продолжается вечно. Теперь, у нас произошло очень пророческое событие, которое было связано или связано с праздником труб Рош-Хашана. Вы можете рассказать нам об этом? Некоторые люди говорят, ну где же Рош-Хашан, где праздник труб в Новом Завете? Каждый раз, когда вы читаете о трубах, когда вы читаете о конце, будет звучать труба, и мертвые воскреснут. Труба будет звучать, и будут все собраны, прозвучит труба, и придет царь. Это все там, в конце. Это было за 2 года до 9.11. Помните, что трубы как бы предупреждают, они говорят, будьте готовы, потому что вы собираетесь встретить Бога. На самом деле, это называется судным днем. Так что будьте готовы, у нас есть 10 дней, пока не восстанете пред Богом за свои грехи. Итак, это предупреждение. Труба — это предупреждение, также о суде. Меня привели в Нью-Йорк, меня повели за 2 года до 9.11 к Статуе Свободы с верующими, и мы были там, потому что у нас было ощущение в духе, что теракт приближается к Нью-Йорку. И мы молились и молились, потому что что-то должно произойти. У меня там была труба, и я сотрубил трубу, и они сфотографировали. На самом деле, труба является знаком. Напротив Всемирного торгового центра отмечают точное место, где все это должно начаться. И затем мы видим фильм, который запечатлел на пленку, где мы видим самолет, идущий точно по курсу к этой башне. Я имею в виду, что это как знаменование и день, когда все это произошло, под праздником труб, что говорит, будьте готовы, потому что суд приближается, и смиритесь перед Богом. Если это не было увлекательно, то я не знаю, что это. То, что мы здесь имеем, это футуристический взгляд, где футуризм вступает в бой. И то, что он преподает, является теологией иезуитов. Затем у вас есть смешение праздников. Этот конкретный еврейский праздник, праздник труб, день искупления, и все это вносится сюда. Интересно, что Второй Ватиканский собор постановил, что христиане должны делать именно это, чтобы связать религии. Второй Ватиканский собор также определил, что это должно сыграть важную роль, а затем музыка. Второй Ватиканский собор также определил, что музыка должна играть заметную роль, но мы должны вернуться к основам, с которых он начал. Протестантский мир ясно заявил, кто был Антихрист. И когда мы переходим к книге Даниила и переходим к 9 главе книги Даниила, там есть пророчество. Но этот человек взял часть пророчества пророка о последней неделе и бросил ее в будущее. Он говорит о Мессии и Антихристе. И то, что он преподает, это учение иезуитов, а не библейское учение. Я не хочу вдаваться в подробности. Возможно, ты можешь поместить ссылку на лекции, которые у нас есть по 70-недельному пророчеству, чтобы люди могли рассмотреть его шаг за шагом подробно. Но просто для ясности. Давайте кратко рассмотрим это пророчество. Итак, знай и разумею, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, теперь указ Кира и указ Дария касались только храма. Указ Аркцерса был связан с полной политической независимостью. Итак, это касалось Иерусалима в целом. Этот указ вышел в 457 году до нашей эры. Здесь говорится, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, и затем идет разделение. 7 седьмин. 7 умножить на 7 — это 49. 49 лет. И 62 седьмины. Итак, он разбивает это на две части. Итак, первой частью было строительство храма и восстановление. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан Мессия будет смерти или отрезан. Другими словами, предан смерти. Итак, здесь предсказывается смерть Иисуса Христа. Но он умер не ради себя самого. Итак, ради кого он был предан смерти? Ради меня и тебя, верно? А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Это относится к Риму. Рим пришел разрушить город и святилище. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И вот здесь они запутались. Они берут последнюю часть этого пророчества и перебрасывают ее в будущее. Это выходит из-под пера иезуита, потому что претеризм и футуризм — это иезуитские идеологии. И утвердит завет для многих одна седьмина. Теперь это описание Иисуса Христа, который подтвердит завет со многими в одну седьмину. Это последний семилетний период, о котором мы говорим с точки зрения этого пророчества. А в половине седьмины, это 3.5 года в этом пророчестве, в середине этой последней недели прекратится жертва и приношение. Теперь он или они делают это Антихриста. Но это написано как хиазм. Теперь интересно, что когда вы делаете это Антихристом, тогда вы можете придумать теологию о том, что должен быть храм. И в этом храме должна быть система жертвоприношений. И эта система жертвоприношений должна быть осквернена. Но это пророчество о Мессии. И вы не можете разделить эту последнюю неделю. Поэтому мы должны читать это следующим образом. И он, Мессия, подтвердит завет со многими в течение одной недели. Это семилетний период, оставшийся от этого пророчества. Сколько? Сколько времени у нас, как у народа, как у нации, Это обращено к еврейскому народу. И он прекратит жертву и приношение в середине этой недели. Итак, последняя неделя. 3,5 года до распятия. Вот когда Иисус положил конец системе жертвоприношений. Иисус положил конец этому, а не какой-то будущий антихрист. Иисус положил конец системе жертвоприношений, потому что образ встретился с прообразом. Из-за распространения мерзости он опустошит его. Итак, теперь у вас есть контраст с другим «он», который входит в эту хиристическую структуру. Теперь вы говорите о приходе Рима, чтобы сделать храм и Иерусалим систему опустошенной, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, в середине недели он положит конец системе жертвоприношений. Осталось еще 3,5 дня, значит, осталось 3,5 года. Что случилось 3,5 года спустя? Они побили камнями Стефана. И когда они побивали камнями Стефана, Евангелие перешло к язычникам. Другими словами, время для евреев как нации быть провозвестниками Евангелия подошло к концу. Но они смешали все это. И они делают из этого будущего антихриста. Итак, это не библейское учение. Теперь вы внедряете все эти праздники. И теперь вы можете посмотреть, что происходит в эти различные праздничные дни, и вы можете попробовать связать это с событием 9.11, а затем еще одним событием, а потом еще одна выдумка. Война здесь, событие там. Все происходит. Один человек там упомянул, что евреи попросили Трампа помочь им восстановить храм. Потому что они должны исполнить это пророчество согласно их пониманию. Но на самом деле они собираются исполнить пророчество иезуитов, а не библейское пророчество. С точки зрения нашего пророчества, толкования, мы знаем, что церковь и государство должны объединиться. Поэтому должно быть проявление, чтобы люди могли привыкнуть к идее. И мы могли усвоить это видение, эту теологию, если хотите. Теперь, в этом конкретном случае, когда у них был молитвенный марш, там были политики, там был Майк Пенс, и он произнес потрясающую речь о том, как все должны объединиться и работать вместе для достижения целей против этой левой сепаратистской идеологии. Там была Паула Уайт, там был Фрэнклин Грэм, и затем, конечно, все это возвращение было организовано Джонатаном Каном, чью религию и религиозные взгляды мы только что обсудили. Итак, давайте посмотрим сначала на Франклина Грэма, который предоставил проблему. Это сюрприз. С нами вице-президент Соединенных Штатов Америки, вторая леди Карен Пенс. И я бы хотела, чтобы вице-президент Майк Пенс сказал нам сегодня слово, которое Бог положил ему на сердце. Вице-президент, просим. Для нас большая честь быть здесь, на этом Вашингтонском молитвенном марше. Мы хотели бы здесь, чтобы поддержать вас. Но я также хотел бы быть здесь, чтобы передать приветствие и благодарность от лидера, который был защитником людей веры, жизни и религиозной свободы. Поэтому позвольте мне передать благодарность и приветствие от 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. И президент Дональд Трамп много раз отмечал, что Америка — нация верующих. И вы доказываете это снова сегодня. Молитесь за всех наших судей в Верховном суде, включая замечательную женщину, которую президент назначит на место в Верховном суде позже. Мы просто хотим помолиться за них сегодня. И мы так благодарны, Я буду вести, а затем, после того, как я помолюсь, придет Паула Уайт. Она сыграла очень важную роль в создании команды религиозных лидеров вокруг президента. А затем пастор Грег Лори из Риверсайд, Калифорния. Мы раскаиваемся в наших грехах, мы раскаиваемся в грехах наших предков, Господи. И мы просим Тебя о благодати и милости Иисуса Христа, чтобы покрыть нас. Говорить с президентом Трампом, Господи, через сны и видения. Я прошу, чтобы Ты говорил с ними ясным голосом Духа, Господи. Пусть его уши будут глухи к любому голосу, который не Твой, но все, что принадлежит Тебе, пусть будет его сердце открытым и восприимчивым. И, Боже, я молю о сверхъестественной силе, чтобы Ты укрепил его физически, эмоционально, духовно, во имя, которое выше каждого имени, имя Иисуса Христа. Здесь важен, конечно, и протестантский принцип, что вам должно диктовать Слово Божье. Как только вы откроетесь для основы видений, все это может занять свое место при условии, что они находятся в гармонии со Словом Божьим. Но быть под их руководством очень опасно. Вот почему Бог дал нам Слово. И каждый дух должен быть испытан Словом. А также то, что сейчас интересно, Майк Пенс, который произнес речь, на самом деле вы можете видеть, как церковь и государство объединяются. Нет разделения. И они все время говорят об этом, как Уильям Барр сказал в предыдущем видео. Неправильно понимается, что церковь и государство, что религия должна быть вне государства. Точно? Итак, все это происходило в торговом центре Вашингтона. Теперь, что интересно, торговый центр Вашингтона на самом деле является независимым государством внутри государства, верно? Вы добавили лекцию об этом. Это на самом деле территория иезуитов. Итак, молитвенный марш был рано утром, а потом возвращение произошло чуть позже, но с разными ораторами и проповедниками, и все собрались вместе. Давайте посмотрим, что здесь происходило, и я думаю, что это придется рассматривать по частям. Было трудно вырезать что-то, потому что речь идет о 12 часах. Это длилось 12 часов, чтобы показать, что является кульминацией. Видео будет порезано на части, потому что само по себе оно довольно длинное. Итак, будем смотреть по частям. За наше мирное существование, а затем за мир, а затем за возрождение последнего времени, о котором говорят Священные Писания. Мы пришли сюда, потому что нас призвали сюда. Мы собрались все, потому что нам назначено это сделать, потому что это назначенное собрание в назначенном месте, в назначенное время рукой Бога. И это слово, данное более 2500 лет назад, определяет, как должно начаться Священное Собрание Богов. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Так начинается торжественное или священное собрание. И мы здесь живем, и так сказано в Библии. И вот как мы и начинаем это святое время. здесь, Мартин? У нас здесь смесь христианства и иудаизма. Верно? Итак, мы смешали эти две вещи. Было так много разговоров об этой проблеме. Все говорят, что это культура. Вот как это работает. Итак, эти два в значительной степени смешаны. Теперь вспомните логию, которая стоит за всем этим. Это также не библейское богословие. Мы должны проповедовать Христа, и притом распятого, в качестве нашего искупления. Они делают это, но они привносят и все остальное. Было несколько, как мы сказали, политических ораторов. Бен Карсон был одним из выступавших, но все они подчеркивали иудео-христианскую культуру. Также важно понимать, что было много людей, которые были частью этого. Президент христианской радиовещательной сети CBN, он также выступал. Бен Карсон, он выступал. И другие люди со всего мира и разных конфессий. Они хотели создать этот экуменический климат и показать, что все готовы, все на борту. Это от имени человечества в будущем. Теперь ключевой момент, пророческое слово Америки. Джонатан Кан. Мы стали иметь своих собственных богов. Мы отменили заповеди Бога. Мы снимаем их со стен наших площадей. Мы переосмыслили истину. Мы создали нашу собственную реальность. 400 лет назад, сегодня, Mayflowers проплыл по водам Атлантики. И новая цивилизация была создана и сформирована как освященный сосуд для цели всемогущего. Но этот сосуд, Америка, также забыла цель, для которой она была создана, и теперь ведет войну против них. Как тогда она может устоять, и как может Бог благословить нацию, которая воюет против его путей, понося его имя, заставляя замолчать его слово и поносить тех, кто поддерживает его, проливая кровь более 60 миллионов своих детей? Могу ли я улыбаться, говорит Господь с небес, и оставаться с ней? Нет, не могу. Такие вещи приводят только к осуждению. Бог сказал пророку Иеремии взять этот сосуд и показать его людям, а затем... Он говорит, что корабль Mayflower прибыл. И это должен был быть сосуд, который должен был выполнять работу Бога. Но он повернулся спиной, и он позволил войти секуляризму. 10 заповедей, он их упоминает, он говорит, мы отложили в сторону. Косвенно то, что он говорит, так это то, что должно вернуться. И если вы не вернете их, косвенно что он показал? Тогда Бог отвернется от них. И сосуд, которым является Соединенные Штаты Америки, который должен быть тем, кто несет это могущественное послание миру, будет уничтожен. Это настоящий поворот. Это исполнение пророчества. Америка создаст образ зверя. Америка будет говорить как дракон. И если мы хотим знать, как говорил дракон, мы должны посмотреть на первого зверя, которого привел в действие дракон. И это церковь и государство, диктующие моральные догмы. Америка будет делать то же самое, к чему они и стремятся. Это то, о чем идет речь. У меня вопрос. Как ты думаешь, такое масштабное мероприятие, как это, когда выступает вице-президент, где выступал политический деятель, где выступало много религиозных деятелей, как ты думаешь, такая массовая встреча будет оставлена на произвол судьбы одного человека, такого как Джонатан Кан, или все они согласуются с посланием, которое было принесено сюда? Я уверен, что они должны быть в согласии. Вы не будете говорить здесь на этом выступлении, если вы не скажете, что вы согласны с этим. Если вы не вписываетесь в весь, думаете ли вы, что они пригласили бы вас, Мартин, принять и выступить там с основным докладом? Я сомневаюсь в этом, верно? Я сомневаюсь. Я не думаю, что ты вписываешься в картину. И так очевидно, что это повестка дня, и эта повестка дня транслировалась по всему миру. И весь громкое и четкое. Мы должны вернуться к ценностям, моральным ценностям, десяти заповедям. И снова, давайте зададим вопрос. Какие ценности? Какие 10 заповедей? 10 Божьих заповедей или 10 папских заповедей? 10 папских заповедей, верно? Эта сила, согласно книге Даниила, изменила времена и законы. Она, безусловно, сделала это. Разбить сосуд. Если курс нации остается без изменений. Наступит конец для дома, разделенного дома. Войны против собственного основания не могут продолжаться. И вот почему мы пришли на эту землю на 26 день сентября 2020 года и собрались по всей Америке и миру, потому что время уже вышло. И это подводит нас к последней тайне, тайне, которая скрывается за этим же днем. И это самое собрание, когда этот день был выбран для возвращения. Никто не понял, никто не знал. Оказалось, что этот день был священным днем, установленным в библейском иврите с древних времен. Это называется Шаббат Шива. Шаббат означает суббота, которая является субботой, которая сейчас. Но ключевое слово Шива, что оно означает? Шива означает возвращение. Этот день был издревле назначен днем возвращения. Этот день был специально освящен как день покаяния и возвращения к Богу для возвращения народа, возвращения всех и каждого. Я ошеломлен. Можете ли вы взять такое пророческое слово, перебросить его в будущее и применить его так, как это сделано здесь? Нет, это неправильный способ так делать. Да, это неправильный способ так делать. Вы можете это сделать, но это неправильно. Это не работает. Но что он объявляет? Что этот день, когда нация вернется и сделает то, что, по их мнению, пророчески должна сделать. Но Библия говорит мне, что когда они это сделают, когда они установят образ зверя, когда церковь и государство объединятся, он будет говорить как дракон. И дракон — это не Бог. Дракон — это враг Бога. Есть слово, назначенное сегодня для чтения с древних времен. Дальше читает на иврите. Что это значит? Трубить шофар. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Созовите людей на торжественное собрание. Вот что сказано. Соберите старейшин, соберите служителей. Пусть служители плачут и говорят: «Господи, помилуй!» Это назначенный момент, это пророческий момент. Мы сейчас находимся в этом собрании, в этом торжественном собрании сегодняшнего дня, в каждой части этой планеты. В синагогах детей Израиля открываются свитки, раввины обращаются к тому самому Писанию и не провозглашают во всем мире священное собрание. А затем, чтобы поддержать эту весть, что весь мир собирается объявить торжественное собрание, он привлекает других выдающихся ораторов, и они подтверждают, что все на одной странице. Мартин, а что если в конце концов все попадут на одну и ту же страницу? И если вы добавите изменение климата, эту смесь, чтобы вы узнали, что светский мир также может присоединиться. Что если, в конце концов, небольшая группа встанет и скажет, Извините, мы не можем согласиться с этим. Как ты думаешь, тогда популярность будет очень высока в этой группе? Нет, не думаю. Как ты думаешь, это может привести к преследованию? Как ты думаешь, могут ли быть законы, согласно которым вы станете бесплатной разменной монетой, как мы обсуждали в предыдущем видео? И люди, которые устанавливают эти законы, могут думать, что они оказывают Богу услугу. Именно. Это очень серьезная проблема. И так он говорит, что это пророчество. И в каком-то смысле он абсолютно прав. Он абсолютно прав, за исключением того, что у него неверное пророческое толкование. Потому что он берет что-то здесь и что-то там, и захватывает праздники, и делает их применимыми к этому конкретному дню. Но суть в том, что это исполнение библейского пророчества. Так что давайте посмотрим на некоторых ораторов, которые затем поддержали то, что он сказал. Прежде чем я попрошу вас помолиться с нами, я хочу поблагодарить всех за то, что пришли сегодня. Я хочу сообщить вам, что сейчас идет прямая трансляция для сотен миллионов людей по всему миру, когда мы стоим перед вами, так что благослови вас Бог и да благословит вас Бог за то, что мы здесь. Приветствую всех. Меня зовут Сэм Браунбек. Я посол США по международной религиозной свободе. В 2009 году я был сенатором от штата Канзас, и я внес законопроект об официальных извинениях перед коренными американцами за обращение с ними в Соединенных Штатах, который принял Конгресс США и был подписан президентом Соединенных Штатов и президентом Обама в 2009 году. Но, к сожалению, это извинение никогда не было открыто коренным американцам. И сегодня мы делаем это с доктором Найджелом, присутствующим там, моим другом, с кем я работал над этим много лет. Мы официально принесли это извинение от Соединенных Штатов коренным американцам Соединенных Штатов. Я получил это извинение от уважаемого посла Соединенных Штатов Америки Сэма Браунбека перед первыми людьми страны. Но вместе с этим извинением в 2006 году было пророчество, которое Бог дал мне, и я надеюсь, что это произойдет. И я думаю, что это произойдет в ближайшее время, когда президент Соединенных Штатов принесет свои извинения первым людям Земли. Рука Бога будет над Соединенными Штатами Америки и всем миром и исцелит эту землю. Итак, там были актеры, в основном из Голливуда, которые говорят, что они также на борту. А затем также был посол Сэм Браунбек, посол по особым поручениям, действительно, Международной организации религиозной свободы. Я читал, что он связан с Opus Dei. Итак, здесь у вас есть еще один член Римско-католического тайного общества, скажем так. И они извиняются за обращение с коренными американцами. Нет ничего плохого в том, чтобы извиняться за ошибки прошлого. Это хорошо. Но затем в связи с этим снова появляется видение и сны. И пророчество, которое, опять же, является посторонним источником, не связанным с Библией. Итак, здесь лидер говорит, что когда это произойдет, именно тогда Америка станет снова великой. Итак, это когда эта кульминация состоится. Мы живем на острие ножа. Мы находимся в самой точке пророческого исполнения 13 главы Откровения. Ты видишь это? Это нельзя пропустить. Да, это нельзя пропустить. Позвольте мне просто сказать, я только что получил. Мы только что получили слово из Израиля от очень известного тамошнего раввина. И он сказал, мы все наблюдаем за этим в Израиле, и это поражает Израиль. И мы так поражены тем, что вы делаете в этот день покаяния. Рональд Рейган стоял на инаугурации на том же основании, на котором мы молились. И в Америке произошли изменения не в политике, а в призыве к духовному возрождению. Итак, я хочу, чтобы все мы сделали это через мгновение. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне. Если вы сидите и можете встать, пока еще нет, не вставайте. И мы собираемся поднять руки, и мы собираемся молиться о Боге и на этих выборах. В прошлую пятницу на Америку обрушился очередной кризис со смертью Верховного Судьи. Это случилось накануне праздника Труб, что также является началом 10 дней возвращения. И теперь президент выбрал этот день, чтобы объявить о следующем суде Верховного Суда. Он находится в день возвращения в 17:00, в эту самую минуту, когда запланировано отправление этой священной, этой первой части, священной части собрания. Итак, мы видим здесь, Мартин, что они снова используют календарь праздников, чтобы сказать, что определенные события будут иметь место в эти конкретные дни. Теперь, вы, конечно, можете устраивать определенные мероприятия и в определенные дни, хотя это не обязательно делает их пророческим. Поэтому мы должны снова сказать, что Слово Бога должно быть тем, что ведет нас в наших обсуждениях. У тебя есть какой-то комментарий на это? Да, он упомянул, что известный раввин наблюдал из Израиля, и они говорили им, что Израиль потрясен всем этим. Разве не интересно, что он вспоминал Рональда Рейгана? Он сказал, что он присутствовал на собрании 1980 года, которое они проводили в торговом центре, и они молились в сторону Белого дома, и Рональд Рейган стал президентом. Мы показали на предыдущем слайде, что у Рональда Рейгана и папы был этот священный союз. Итак, у них также есть пророческие планы. Это зависит от того, какие очки на тебе. Или вы видите исполнение пророчеств с точки зрения библейского сценария, или вы видите это с другой стороны. Очень интересно. Здравствуйте, это доктор Сатиш Кумар, пастор храма Голгофы, вторая по величине и самая быстрорастущая церковь в мире, 300 тысяч членов всего за 15 лет. Намерение Бога, чтобы многообразная мудрость Божья была явлена через церковь, и Господь, пусть это произойдет. Сейчас в библейском 5781 году, и лучший способ разрушить стены с помощью этого древнего инструмента, если вы присоединитесь ко мне, все шафары, и если вы присоединитесь ко мне с громким криком, что эта средняя стена разделения, которую еврейский народ может открыть, будет раскрыта, Иешуа Хамашиах, как Мессия Израиля. Давайте сейчас. Бог услышал наши молитвы, основанные на втором Паралипоменон 7.14. В то время Он помиловал Америку, Он поднял Рональда Рейгана. Молитвенные движения начали развиваться, и мы видели поворот в Верховном суде в начале поворота. Мы видели, как Иран остановился на угрозах, которые они делали против США. Рональд Рейган стоял в проломе и провозгласил, что коммунизм падет. И он упал. И с того времени в Израиль вернулись 1 300 000 миллионов евреев, и теперь в Израиле есть возрождение от этого собрания. Итак, здесь у нас есть подтверждение того, что Рональд Рейган сыграл очень важную роль в заживлении раны. У вас есть это возрождение, но это возрождение беспорядка, полного замешательства. Полное замешательство. Некоторые ждут Мессию, некоторые говорят, что это Мессия, некоторые говорят, что это еще один Мессия. Полное замешательство. Это похоже на Вавилон. И это то, что Вавилон и означает. Он означает замешательство. Давай продолжим. Это работа первосвященника Израиля, но в Библии сказано, что вы, священники, мы собираемся сделать это вместе. Мы собираемся помолиться четырем углам земли и попросить благословения Бога для спасения, Его воли и готовности к возрождению. Мы собираемся начать, и мы будем молиться на четыре угла и начнем с запада. Итак, все поднимите обе руки. И давайте молиться о пробуждении, о начале пробуждения, о подготовке. Итак, первое. И будь вы здесь, в Вашингтоне, или по всей стране, или по всему миру, присоединяйтесь, где бы вы ни находились, когда мы молимся. Господи Боже, мы возносим Запад, и Господи, мы, конечно, молились за Америку, но мы просим еще раз, Господи, прославься здесь, Господи, приди, Твое царство гряди. Теперь мы поворачиваемся на север. Мы будем молиться за северные народы, народы севера. Мы говорим, говорит на иврите, Твоя воля да будет, скажем вместе, Твоя воля да будет исполнена. Отец, мы возносим народы севера, Отец, от Канады до России. Мы говорим. Теперь мы поворачиваемся на восток. Повернитесь теперь к памятнику Вашингтону. Когда мы молимся землям Востока, пока мы молимся о пробуждении, есть один барьер, который не был разрушен, и это ключ к возрождению. 2000 лет назад Церковь Израиля была как единое целое в Иерусалиме, но после этого было разделение. И еврейский народ пошел одним путем, без Мессии, и Церковь отошла от своих корней, и она потеряла силу. Книга Деяний, когда они были вместе, евреи и язычники, были едины в Мессии или во Христе. И так прошло 2000 лет, но теперь Бог восстанавливает это, возвращая еврейский народ к Мессии и Церковь к Израилю. Поэтому нам нужно молиться об этом. Поэтому мы будем молиться. Я собираюсь молиться от имени еврейского народа о покаянии и благословении для народов и церкви. И Кевин собирается сделать это от лица языческих народов в церкви. Итак, ты хочешь что-то сказать, прежде чем мы будем молиться? Аллилуйя! Я просто хочу сказать, что христианство родилось из чрева иудаизма. И у Америки есть духовная пуповина, привязанная к народу Израиля, которую невозможно разорвать. Аллилуйя! Иисус сказал, «Все оставляется вам, дом ваш пуст». Это был конец еврейского народа как провозвестника Евангелия. И Евангелие отошло к язычникам. Теперь, евреям можно прививать, но не как нацию, а как отдельные личности. Потому что если вы во Христе, когда вы семя Авраамова. Итак, здесь мы имеем союз иудаизма и христианства с разными взглядами на Мессию. Я молился, чтобы царство Твое пришло. Какого царства они ожидают? В предыдущем видео мы показали, что он говорил о тысячелетнем царстве мира на земле. Именно. Что ждет римский католицизм? Миллионаризм. Миллионаризм. Они ждут того времени, когда церковь будет править на земле. Другими словами, возвращение к тому, что было в средние века. Он вернулся к тому, во что верили евреи 2000 лет назад, верно? И все еще верят. Рим правил тысячи лет без сопротивления. Примерно 1000 лет. Затем он получил смертельную рану после того, как реформация сделала свое дело. И теперь он ждет следующие 1000 лет своей славы. Но мы ждем царства Создателем и Строителем, которое является Бог. Иисус Христос обещал, что Он вернется. И когда Он вернется, этот камень, оторванный не руками человеческими, ударит по истукану, и вся политическая система придет к концу. И Царство Божье будет тем, что будет царствовать во веки веков. Итак, это другое царство. Это царство временного тысячелетия, в то время как мы ждем вечного царства, которая начинается с тысячелетия на небесах, а не здесь, на земле, где происходит суд. Потому что на земле не останется ничего живого, когда Иисус придет и заберет свою невесту. Иеремия говорит нам, что он видел, как дрожит земля, что не было человека, не было животных, все было уничтожено. Города народов пали. Это весть мира и безопасности. Но, как сказано, тогда внезапно постигли их пагуба. Я также просто хочу добавить к этой разрушенной земле. Сатана будет на земле на этой стадии один. Он будет там сам. И книга Откровений говорит нам, что он будет ограничен на 1000 лет. Теперь, когда они проповедуют такое послание с этим волнением, они говорят, что все народы собираются вместе, и коммунизм должен пасть. Итак, Китай должен будет ожидать. Китай должен будет ждать. Теперь помните, Помпео, это было то, что он говорил. Это то, что он говорил. Итак, когда они все приходят в соответствие, когда все они образуют это единство, они скажут, наконец, мы решили эту проблему, и они восстанут против заповедей Бога и применят учение системы, узурпировав власть, изменят закон Божий, утвердят свою власть над Богом и над Словом Божьим. И тогда, после этого, наступит внезапное разрушение. Итак, люди должны выбрать. Можете ли вы работать с этим популярным потоком, или вам нужно принять решение? Библия говорит, что вот те, кто соблюдает заповеди Божьи и придерживается свидетельства Иисуса. Давай продолжим. Шофар. В Священных Писаниях Бог предписал трубу как сосуд своей силы. При звуке трубы войска Бога восторжествовали. При звуке труб стены Иерихона пали. Враг убегал. Сила юбилея была высвобождена. Благословения Бога прорвутся. Итак, сейчас мы собираемся подать эти 7 звуков, 7 труб. Мы будем верить, что когда мы молимся, это знак Его силы, высвобождающий Его силы. Мы поверим в прорыв Бога Всего Сущего. Мы совершили благословение небес 7 раз. И, Господи, мы, когда мы запечатываем возвращение, силу Бога, теперь, Господи, позволь звуку Твоей силы распространиться в мир. Народы должны услышать эту трубу, и перемены придут. Давайте просто проясним, где все это происходило? В торговом центре Вашингтона. И была ли это независимая церемония, или это была национальная церемония? Международная церемония. Ага, это была даже международная церемония. Это исполнение пророчества. Теперь, мы знаем, что Рим сказал, что для того, чтобы склеить все различные фракции вместе, харизматическое движение должно было сыграть очень важную роль. Это решение Второго Ватиканского собора. Почему? Из-за говорения на языках. Потому что есть католики, говорящие на языках. И есть протестанты, говорящие на языках. Вот почему есть харизматическое католическое движение, потому что, как вы сказали, изменение климата — это клей для воскресного движения. А говорение на языках — это клей для протестантов и католиков. Мы должны склеить религиозные фракции вместе. Вот где вступают в силу харизматические движения. Вы не можете на основе доктрины склеить их вместе, потому что доктрина настолько разнообразна, насколько это возможно для человека. Но затем у вас есть климат, чтобы склеить светскую руку с религиозной рукой. И тогда у вас будет полная катастрофа в одном горшке. Так что теперь мы должны рассмотреть некоторые из этих проблем. Итак, вот видео, где Сид Рот сидит рядом с выдающимися людьми и молится об одном и том же. И мне интересно, что этот человек был также мессианским евреем. Как он вносит говорение на языках в эту проблему? Давайте посмотрим на это. Кантор Джеймс Мейер дует в серебряную трубу. Теперь, когда у нас есть благорасположение Бога, позвольте мне представить наших гостей, которые будут пророчествовать и молиться на языках за нашу страну. Почему на языках? Кризис для нашей страны требует совершенных молитв и совершенной веры, которые могут быть достигнуты только молитвой на языках. Это шоу интерактивное. Я имею в виду, что нам нужно молиться на английском и на языках, включая вас дома. Я имею в виду действительно интерактивную молитву, как если бы это угрожало жизни вашей семье и нашей нации. Потому что это наш единственный выбор. И это президент Трамп. Вы должны молиться и голосовать. Все начнут молиться на языках, и вы дома тоже Мартин, я просто потерял дар речи. Я думаю, мы должны что-то сказать на это. Позволь мне взять мою Библию. Могу я просто сказать кое-что, прежде чем вы начнете? Прежде чем я стал адвентистом, я был в харизматической церкви. Итак, я действительно лично сочувствую людям, говорящих на языках. Я тоже. Но если вы действительно найдете время и послушаете, что говорит Библия, а затем сравните это с тем, что вы знаете о говорении на языках, ты действительно должен дать свои свидетельства в одном из видео. Ты все время уходишь от этого ответа, но я все равно приведу тебя к этому. Хорошо, я буду свидетельствовать. Ты говорил языками? Нет. Я и моя жена, мы ходили на неделю говорения на языках, и там преподавалось, как научиться говорить на языках и все такое. Я буду свидетельствовать о всем этом, но в другой раз. Хорошо, ты обещаешь? Да. Окей. Мы будем ждать. Если вы хотите определить что-то в Библии, вам нужно перейти к точке первого его появления. Это определение того, что означает явление. И точка первого появления находится в главе второй книги Деяний. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И теперь, здесь снова, все были единодушно вместе. Все они собираются быть единодушными вместе, но в другом месте. И два единодушия будут на противоположных концах шкалы, и один будет преследовать другого. Итак, мы должны знать, о каком единодушии, в каком единодушии мы хотим быть частью, верно? И дальше нам говорится: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились». Итак, у вас есть первый случай, и мы собираемся дать определение того, что произошло. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. Я читаю из Библии версии короля Иакова. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Это определение. Каждое собственное наречие, в котором родились. Итак, если там были немцы, они слышали Петра или кого-нибудь из учеников, говорящих на немецком языке. Или на французском, или на любом другом языке под солнцем. Здесь нам даны названия языков: парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии. Итак, вот список языков, на которых говорили. Здесь также сказано: критяне и аравитяне. Стих 11. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Они полностью их понимали. И в то время Евангелие должно было распространиться к каждому народу. Была горстка учеников, и Бог дал дар. Теперь, этот дар иногда проявляется в наше время. И я слышал несколько удивительных историй. Удивительных историй в Африке. История о бушмене, который получил дар языков и мог говорить на языке, на котором обычно он не говорил. И он открыл истинные Евангелия. Есть много-много случаев. И ты знаешь, у меня были сообщения о людях, которые слушали серию лекций «Тотальная атака» и слышали ее на их родном языке. Некоторые люди сказали мне это, но у меня нет информации из первых уст, поэтому я не собираюсь использовать это. Но вполне возможно, что этот дар проявляется и сегодня. Но вот это суть первого определения. И что было в этом прекрасно для меня в случае говорения на языках в день Пятидесятницы? Все собрались на праздник. Со всего мира там были люди. Евангелие должно было достучаться до этих людей. Это что-то прекрасное в этом для меня. Так это то, что, например, в Вавилоне Бог разделил всех из-за их беззакония. Отец им хотел, чтобы все слышали истинные Евангелия, поэтому Он сам дал дар языков, чтобы люди снова могли понимать. Это для меня очень прекрасно. Верно. Много лет назад я читал лекцию под названием «Харизма Духа». Ты можешь поместить ссылку на это видео. Там дается изучение Библии. Я могу просто кратко сказать, что они, конечно, полагаются на 1 Коринфянам, глава 14, относительно этого дара языков. Но эта глава написана как противоположный параллелизм. Что это значит? Есть тезис и есть антитезис. И вы ставите их рядом. Итак, две параллельные вещи. Одна, как должно быть, а вторая, как не должно быть. Я не буду проводить сейчас все библейские исследования, ты можешь просто поместить ссылку на эту лекцию, но в 1 Коринфянам 14 глава не поддерживается современный способ говорения на языках. Она на самом деле отрицает это. Потому что для меня самое важное слово в этой главе – это маленькое слово «но», где апостол Павел противопоставляет то, что должно быть, с тем, как не должно быть. 1 Коринфянам, глава 14, стих 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». Люди говорят, что здесь Павел говорит, что значит «говорить на языках». Но на самом деле он цитирует изречение. Он был очень образованный человек. И он цитирует изречение, которое было общим пониманием опыта, который случался с жрицами и священниками, когда они были под воздействием определенного духа. Они говорили на языках. Вы найдете это во многих языческих религиях, что люди говорят на языках, как мы теперь видим их проявление среди христианства. А затем он говорит в стихе первом, он говорит, «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, но особенно же о том, чтобы пророчествовать». Другими словами, пророчествовать в терминах проповеди Евангелия, проповедовать Евангелие. Затем он цитирует изречение, а затем в стихе третьем он говорит, «Но кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещевании и утешении». Итак, другими словами, он говорит не это, но лучше проповедуйте Евангелие. Это не то, что нам нужно делать. Дальше он продолжает, он говорит в стихе 9. «Так если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Он не за тарабарщину. Он против нее». На самом деле, он идет еще дальше, говорит, «Если вся церковь сойдется вместе, это стих 23, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Итак, он говорит, «Говорите на нормальном языке, и в этом все дело». Он даже, вероятно, имеет в виду, если вы заходите в церковь или комнату, и там люди говорят на французском, на немецком, то разве вы не скажете, «Боже, что здесь происходит?» Точно. Итак, суть в том, я не собираюсь сейчас изучать Библию на эту тему, но ты можешь просто поместить ссылку на эту лекцию «Харизма Духа», где это все объяснено подробно. Все письмо Коринфянам — это упрекающее письмо. Он упрекает их практики, и одним из них было ложное использование языков, которое сегодня пересматривается таким образом, что это должно быть частью христианского опыта, или иначе у вас нет христианского опыта. Есть цитата в духе пророчества, на которую, я думаю, нам следует взглянуть. Она взята из книги «Новая жизнь». И здесь говорится, «Дух фанатизма правил там определенным классом соблюдающих субботу». Она говорит «соблюдающих субботу». Даже они злоупотребляли дарами. Они слегка затянули фонтан истины и незнакомы с духом вести третьего ангела. Некоторые из этих людей имеют опыты, которые они называют дарами, и говорят, что Господь поместил их в церковь. Они говорят бессмысленную тарабарщину, которую они называют неизвестным языком, который неизвестен не только человеку, но и Господу, и всем небесам. Такие дары производят мужчины и женщины с помощью великого обманщика. Фанатизм, ложное возбуждение, ложное говорение на языках и шумные опыты считались дарами, которые Бог поместил в церковь. Некоторые были обмануты этим. Фанатизм и шум считались особым доказательствами веры. Некоторые не удовлетворены встречей, если их время не прошло под определенным впечатлением и счастливо. Они работают для этого и вызывают волнение чувства. Но влияние таких встреч неблаготворно. Когда проходит счастливый полет чувств, Они опускаются ниже, чем до встречи, потому что их счастье не из правильного источника. Самые полезные собрания для духовного продвижения — те, которые характеризуются глубокой торжественностью и глубоким испытанием сердца, каждый из которых стремится познать самого себя, а также искренне с глубоким смирением стремится узнать о Христе. Мартин, разве это истинная религия — наводить шум и думать, что таким образом мы можем привлечь внимание Бога, делая что-то конкретное, но на самом деле это искажает характер Бога? Позвольте мне напомнить о вашем свидетельстве, где вы сказали, что вы ждали священника, потому что не могли поговорить лично с Иисусом. Итак, вам нужно было сначала привлечь внимание Иисуса через кого-то еще или с помощью других средств. Итак, в основном то, что мы здесь имеем, это движение, которое использует говорение на языках для привлечения религиозных группировок. Если ваш опыт — это норма, то Слово Божье не является нормой. Опыт становится нормой. И все, у кого есть подобный опыт, должны иметь один и тот же источник вдохновения. Но что, если этот источник не соответствует Слову Божьему? Тогда он с другой стороны. А теперь, что интересно, как все эти разные взгляды объединяются в этом. Ласточкин хвост. Не все, кто был частью этого возвращения, вероятно, говорят на языках. Нет. Не все, кто участвовал в этом, считают, что нужно соблюдать праздники. Но все это смешано во всем этом. Итак, у вас есть вавилонское замешание, замешательство, множество различных религиозных проявлений. Итак, одна группа говорит, я могу идентифицировать себя с той или иной частью, а другая группа говорит, а я могу идентифицировать себя с этой частью. Некоторые на самом деле отталкиваются от того, что происходит, но они могут идентифицировать себя с изменением климата. Таким образом, мы создаем, или они создают движение, у которого есть чем удовлетворить их все. И тогда ради общего блага они найдут общий знаменатель, с которым все смогут согласиться. И как сказал Джонатан Кан, заповеди были отменены, и заповеди настолько логичны, что даже светский ум будет доволен, если будут строгие законы, возвращающие нравственность в этот мир. И даже если он не согласен с религиозной точкой зрения, он может согласиться с социальной точкой зрения. И в воскресенье у него есть выход, потому что это может быть идеологически обосновано. Я просто хотел сказать, даже если ты совсем не хочешь быть частью этого религиозного движения, есть еще климат, который может быть объединить все это вместе. Итак, вы получаете начертание зверя на чело, что означает, что вы религиозно согласны с законодательством и думаете, что вы выполняете служение Богу, соблюдая воскресенье. Если вы принадлежите к светскому миру, вы получите начертание на свою руку, потому что вы действуете соответственно, даже если вы не признаете религиозно. Поэтому написано «либо-либо», не так, как Бог сказал, и на чело, и на руку. Печать Бога должна быть и на челе, и на руке. Должна быть признать и действовать соответственно. Да даст Бог мудрость своему народу, что речь идет о войне против правления Бога. Дело в войне против заповедей Божьих и особенно четвертой заповеди, которая означает его власть и авторитет. Есть узурпатор. И реформаторы заявили, что именно папство, система Антихриста, изменила закон Божий. Изменила времена. Даже Меланхтон уже упоминал об этом. И это будет вопрос финальных событий. Дай Бог сделать правильный выбор. Давайте помолимся. Отец Небесный, Мир готовится отказаться от заповедей Божьих и принять предписание папства. Я молюсь, чтобы ты дал своему народу мудрость, чтобы понять, что существуют выдающиеся церемонии, чтобы отвлечь разум от библейских реалий. Помоги нам различить, помоги нам увидеть, Господи, что когда зазвучит труба и начнут играть музыкальные инструменты, чтобы выдающаяся церемония поклонения идолу не повлияла на нас. Даруй нам, Господи, чтобы Слово Божие проинформировало нас, укрепило нас и успокоило нас в истине, чтобы мы были неподвижны. Благослови свой народ. Призови свой народ. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.